ЦСС. 5 лет назад. На календаре четверг, когда умирает старушка Лу. Первое, что сказала мне эта женщина, когда 9 лет назад мы стали сокамерницами, было: «Знаешь, а ведь здесь мы с тобой и помрем». Она была права. Я так долго просидела за решеткой, что молодость осталась далеко позади, и у меня начались небольшие недомогания. То тут заколет, то там заболит, которые можно ожидать в среднем возрасте. Проснувшись, первые несколько минут я провожу в состоянии, которое можно назвать ступором. Люди на тюремном дворе уже начинают посматривать на меня точно так же, как они смотрели на старушку Лу, и с жалостью, и словно прикидывая, насколько легкая я мишень. Охранники объявляют о смерти моей сокамерницы, когда мы стоим в очереди за едой. А раздатчица шлепает на наши пластиковые подносы комки какой-то липкой дряни, которая именуется здесь гренками. Тогда он впервые и попадается мне на глаза. Мужчина, которого я называю охранник. Именно так, с большой буквы. Он кажется каким-то посторонним здесь, в женской тюрьме, расположенной в городе Витампка, штат Аризона, официально именуемый «Центр содержания под стражей имени Джулии Татвайлер», сокращенно ЦСС. В этом исправительном учреждении много охранников, но с этого момента для меня существует только один. Этот охранник очень красив. Вернее, почти наверняка был когда-то. Его темные волосы серебрятся на висках, челюсть уже не такая точёная, какой, вероятно, была в молодости. Форма сотрудника тюремной охраны смотрится на нем словно маскарадный костюм на Хэллоуин. Он посматривает в мою сторону, держась в нескольких шагах позади группы новых сотрудников тюрьмы, которым проводят ознакомительную экскурсию. Определенно видит меня, и кажется, будто впервые в жизни меня хоть кто-то по-настоящему заметил. На следующую ночь, уже совсем поздно, когда сквозь узкое окошко над моей койкой я вижу крошечный лучик желтой луны, когда в тюремном блоке необычно тихо, а я лежу без сна, прислушиваясь к ровному постукиванию капель из протекающего унитазного бачка, он появляется и встает перед моей камерой, подталкивая к двери ведро со шваброй, в котором нет воды. «За что чалимся?» — спрашивает он, словно недавно пересматривал старые фильмы на тюремную тематику. Я сажусь на своей койке, внезапно осознав, как наверняка сейчас выгляжу и как от меня пахнет. Плечи у меня поднимаются к ушам, а лицо вспыхивает. «Вам наверняка показывали наши личные дела. Вы знаете, почему я здесь?»
«Вы виновны, Шейн Копински?» — спрашивает он.
Я прикусываю нижнюю губу. «Все мы виновны!» Хочу добавить «хоть в чем-то», но не делаю этого. Охранник смотрит на меня глазами цвета моря в штормовой день.
«Что бы вы сказали, если б я объявил, что могу вытащить вас отсюда, и что вместе мы сможем отомстить тем, кто отправил вас сюда?»
«А вас-то кто сюда отправил?» — спрашиваю я.
«Так что бы вы сказали?» — опять спрашивает он.
Я теряюсь в голубом водовороте, когда охранник смотрит на меня. «Сказала бы, что нет смысла пытаться втянуть меня в совершение новых преступлений. Я отбываю пожизненное заключение. Я умру здесь». Он медленно кивает.
«Совершенно верно. Но только не так, как думаете».
Квартира 95. Ведущая. Клэр достала свой телефон из дорогой сумочки, которую не могла позволить себе заменить, и проверила свой банковский баланс. На счету у нее оставалось $60.52. В большом яблоке аккуратно две пиццы.
Большое яблоко — расхожее прозвище Нью-Йорка.
Клэр шел 31-й год. Жила она одна и не ответила ни на одно из текстовых сообщений от сочувствующих друзей, которые хотели почерпнуть хоть какую-то инфу про ее развод и кредиторов, которым она задолжала. Ладно, теперь хоть можно слегка выдохнуть. По крайней мере, сейчас она сидит в лимузине. Ее новая работа была понижением до сюжетного продюсера. И ничего с этим не поделаешь, но, по крайней мере, в Payback Productions прислали за ней машину. и даже поселили в дорогом отеле в ночь перед началом съемок. Путь от исполнительного продюсера с тремя сериалами в разработке до безработной был пройден всего за один очень плохой обеденный перерыв. Никогда не выплескивайте стакан кофе в физиономию своей секретарши, особенно если он горячий. И уж точно не орите. Неужели так сложно было попросить итальянскую темную обжарку? Головой надо было думать. Надо было следить за собой. Вчерашний вечер она провела, набивая рот закусками из мини-бара в номере. Полагалось бы чувствовать себя обиженной. В Payback Productions с Клэр обошлись примерно так, как продюсерские компании обычно обращаются с обычной публикой, приглашенной на программу со стороны. Про Payback она практически ничего не знала. Фирма была из новых, но щедро финансировалась целой кучей каких-то хедж-фондов и управлялась гламурной Блэр Зальцбург, последней представительницей некоего великосветского европейского семейства, регулярно посещающей того рода эксклюзивные вечеринки, на которых у вас отбирают мобильный телефон еще прямо у дверей. Payback выпустила всего пару-тройку проходных реалити-шоу, в том числе со знаменитым шеф-поваром, который работал в Ватикане и иногда готовил для Папы Римского. А еще программу под названием «Вок-звезда», попытку поиска очередного громкого имени в азиатской кухне фьюжн. Тем не менее, деньги у них имелись, и они изъявили желание пообщаться с Клэр, когда больше никто такого желания не выразил. Она сидела без работы уже чуть больше полугода, выходное пособие подходило к концу. Эта работа была ее единственным шансом и вдобавок решала еще одну небольшую проблемку — где ей жить, дожидаясь своей половины имущества, отсуженной при разводе. Клэр не знала ни рабочего названия программы, ни где конкретно Payback планировала ее замутить, ни даже в чем ее смысл. Однако нищим не до разбору. Известна была лишь основная идея. 6 человек будут заперты в роскошных апартаментах на протяжении 7 недель. И один из них может выиграть $1 миллион. Проехав вдоль миллиардерского ряда, лимузин подкатил к зданию, известному как Кристо.
Миллиардерский ряд, английский Billionaire's Row, участок 57-й улицы на Нью-Йоркском Манхэттене, где расположены сверхроскошные жилые небоскребы. Этот район известен своим видом на Центральный парк, высокими ценами на недвижимость, проживающими здесь знаменитостями, а также застройкой очень высокими и узкими башнями, прозванными нью-йоркцами-карандашами.
Прижавшись носом к тонированному стеклу, Клэр уставилась на угловатое, невероятно высокое строение, вершина которого терялась где-то в облаках. Согласно интернету, оно было выше знаменитого Empire State Building. Личный ассистент мисс Зальцбург предупредил Клэр, что у входа на 56-й улице будет грязновато, здание еще не закончено и не открыто для публики.
«Мисс, госпожа, нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах, ставится перед фамилией женщины как замужней, так и незамужней».
Строительство торговых и многофункциональных помещений на нижних этажах еще не было завершено. Все вкусняшки, которые требуются перед въездом сюда сверхбогатеев, в том числе собственный закрытый ресторан, студия йоги и кинотеатр, по-прежнему отсутствовали. Payback удалось договориться со стесненным в средствах застройщиком о краткосрочной аренде нескольких этажей. Лимузин замедлил ход и остановился перед местом, на котором царил строительный хаос. Напротив изящного портика, долженствующего в скорости встречать богатеньких жильцов, сновали автопогрузчики со штабелями серой мраморной плитки. Ландшафтные дизайнеры высаживали небольшие деревца в аккуратно размеченных квадратах. Повсюду в кривь и в кось приткнулись друг к другу тележки, нагруженные строительными материалами. Водитель шустро выскочил из машины, открыл дверцу для Клэр, остановил ее взмахом руки, когда она попыталась сама вытащить свои чемоданы, и указал на ту часть выложенной мрамором дорожки, которая уже была закончена. Она покрепче прижала к себе кожаную сумку с ноутбуком. Тот принадлежал к совсем другой эпохе. Временам, когда все тянулось ввысь, а не рушилось на землю. Клэр даже не знала, зачем прихватила его с собой. Перед широкими стеклянными дверями
ее поджидал весьма симпатичный мужчина лет 40 с небольшим, с бесстрастным лицом покуривая сигарету. Заметив Клэр, красавец кивнул.
«Мисс Фарадей?» — громко окликнул он ее сквозь строительный шум.
Склонив голову, Клэр поспешила в его сторону. Браслет-талисман, который она носила практически не снимая, звякнул всеми своими висюльками, когда Клэр едва не поскользнулась на свежеуложенном мраморе. Она последовала за мужчиной в двери, которые автоматически открылись, а потом закрылись за ними. Он походил на звезду немого кино или героя с обложки женского любовного романа, вдруг обретшего плоть и кровь. Его темные волосы серебрились на висках, а на мизинце левой руки красовался перстень с печаткой.
«Я Дэвид Арчер, секретарь-референт мисс Зальцбург», представился он бархатным голосом. «Буду рад помочь и вам».
«Спасибо, мистер Арчер». Клэр не договорила, надеясь, что он ответит что-нибудь вроде «Пожалуйста, зовите меня просто Дэвид». Однако вместо этого она услышала.
«Добро пожаловать в Кристо»,
произнесенное столь же ровным, мягким голосом. Клэр двинулась вслед за мистером Арчером, постукивая каблучками по огромным мраморным плитам, мимо очередных палет с деревянными секциями пола, какой-то сантехникой и чем-то вроде ресторанного оборудования. И вскоре они подошли к лифту, двери которого были затянуты защитной пленкой. Переть пешком все 84 лестничных пролета ей точно не хотелось. К счастью, скоростной лифт работал. Они молча поднялись в нем на 83-й этаж, где двери кабины с тихим мелодичным звоном открылись на маленькую изящную частную площадку. Мистер Арчер ввел код на клавиатуре металлической двери слева от них, и они оказались в огромной квартире, достойной обложки журнала «Архитектурный дайджест». Клэр прочитала в интернете, что эти апартаменты выставлены на продажу за 65 миллионов долларов. Неудивительно, что помещения на самом верху были уже окончательно отделаны и даже обставлены. Мистер Арчер провел Клэр через гостиную, полную белой мягкой мебели, расставленной квадратом вокруг массивных журнальных столиков из белого и серого мрамора, на которых были разложены иллюстрированные альбомы с видами города. Свет из огромных окон, выходящих на центральный парк, заливал комнату. Они прошли через огромную кухню, оборудованную бытовой техникой марки «Викинг», и затаренную запасом изысканной еды на несколько недель, а потом по длинному коридору с глянцевым деревянным полом. Лос-Анджелесский дом Клэр вписался бы в это пространство как минимум трижды.
«Мисс Зальцбург скоро появится», — сообщил мистер Арчер своим безупречно ровным голосом, пока они шли дальше.
В облике его было что-то такое... Сексапильный администратор бюро ритуальных услуг. Вот как описала бы его Клэр.
«А тем временем», — сказал он ей, — «нам нужно обсудить кое-какие бытовые вопросы».
Они вошли в комнату, которая наверняка планировалась как хозяйская спальня, но была переоборудована в телевизионную аппаратную. Здесь имелись несколько длинных столов, уставленных десятками компьютеров, и по меньшей мере 20 телемониторов, расположенных кольцом вокруг вращающегося кресла. Окна были затянуты черной пленкой. Здесь ей и предстояло работать. Как раз из этого кресла и предстояло присматривать за происходящим. Работа ее заключалась в том, чтобы наблюдать за шестью самыми обычными, скучными людьми и превращать кадры, на которых они чистят зубы и разговаривают сами с собой, в сюжетные линии, за просмотр которых другие люди будут готовы платить деньги.
«По-моему, у нас тут есть все оборудование, о котором вы просили», произнес мистер Арчер.
«Это да, даже эргономичное офисное кресло».
«Мисс Зальцбург будет следить за производством из пентхауса», добавил мистер Арчер. «Участников шоу разместят ниже под нами, где по две квартиры на этаж».
«Вам понадобится моя помощь с монтажом?» — спросила Клэр, проведя кончиками пальцев по клавиатуре из нержавеющей стали.
«Нет», — ответил мистер Арчер, не объяснив, кто будет этим заниматься и по какому графику это будет происходить. «Нам просто понадобится ваше указание, назначимые фрагменты отснятого материала и предложение по развитию сюжета».
После того, как они покинули аппаратную,
Клэр засунула голову в одну из спален напротив, выкрашенную в холодный бежевый цвет с кроватью King Size, и обнаружила, что ее багаж уже внутри. Некогда она проводила много времени на съемках в роскошных помещениях, но ее многочисленной команде обычно не удавалось там хоть сколько-то пожить. Они вернулись в гостиную. Мистер Арчер сел на диван и жестом пригласил Клэр последовать его примеру.
«Вы прочли инструкции по безопасности?» — спросил он.
«Да, конечно», — ответила она. Хотя все остальные ознакомительные материалы оказались довольно расплывчатыми, единственная подробная информация, которую ей прислали, касалась вопросов безопасности. С ее места на диване Клэр открывался отличный вид на входную дверь. Дверь была явно не из тех, которую сам архитектор выбрал для этого здания, из массивной стали, с несколькими замками и усиленными засовами, большой электронной клавиатурой с цифрами и буквами и маленькой видеокамерой. Такого рода сооружение скорее увидишь в банке, а не в обиталище миллиардера.
Как вы наверняка уже поняли, когда я выйду отсюда, мы сразу окажемся в производственном режиме. У вас не будет доступа к вашему телефону или каким-либо иным средствам связи, продолжал мистер Арчер. У вас не будет возможности выйти из здания, пока производство не будет свернуто.
Мне уже приходилось работать в таких условиях. Мистер Арчер кивнул.
На 59-м и 63-м этажах у нас посты круглосуточной охраны. В случае чего-либо действительно чрезвычайного, обращайтесь к ним при помощи камеры на двери. У нас заготовлены планы действий и предписания на случай пожара или каких-либо иных экстренных случаев.
Он немного поколебался.
Имеются некоторые опасения, что участники шоу могут со временем проявить излишнюю возбудимость.
Клэр нахмурилась. «Я работаю на реалити-шоу вот уже 10 лет. Однажды мне довелось присутствовать при том, как пьяный участник шоу спрыгнул с яхты и попытался доплыть до острова, расположенного в 5 милях от нас. А когда мы снимали на Амазонке, одного мужика хватил инфаркт. Мне уже приходилось иметь дело с излишне возбудимыми и неуравновешенными людьми. Видела я и драки, и употребление наркотиков, и имела дело с полицией в 11 странах мира».
Мистер Арчер окинул ее оценивающим взглядом. «Мисс Зальцбург хочет убедиться, что вы понимаете, на что подписываетесь».
«Я понимаю», — сказала Клэр. Не похоже, чтобы у нее был выбор.
Слова «последнее напоминание» в бумаге, полученной от коллекторов, по-прежнему стояли у нее перед глазами.
Мистер Арчер забрал у Клэр телефон, ноутбук и электронный планшет, после чего минут 20 они просидели в неловком молчании. Наконец входная дверь распахнулась. Оба встали. В фойе появилась красивая женщина примерно того же возраста, что и Клэр, явно знающая, как представать перед публикой. Поправив ремешок своей довольно большой дизайнерской сумки, женщина улыбнулась. Идеальные зубы, идеальные волосы карамельного цвета, собранные в свободный хвост. Она вполне могла бы быть моделью плюс сайз, но весь ее облик так и кричал о старых деньгах из большой буквы «С» и с большой буквы «Д». Это был живой символ какого-то несметного, еще европейского состояния, расхаживающий в сапожках нынешнего модного сезона и превосходно сшитом платье в рюмочку. Такие проводят осень. Нет, не осень, бархатный сезон в Лозанне, а лето — на юге Франции. Улыбка женщины стала еще шире, когда она протянула руку. «Я Блэр Зальцбург». Клэр пожала ее. «Это такая честь для меня познакомиться с вами, мисс Зальцбург». Как и мистер Арчер, мисс Зальцбург не стала предлагать обращаться к ней просто по имени. Она обвела Клэр взглядом, которому та не взялась бы дать какое-то определение, хотя явно не радостным. Не хватало еще, чтобы хозяйка фирмы сходу отказалась от ее услуг. «Я крайне заинтригована концепцией вашего шоу», — сказала Клэр, подпустив в голос восторженного энтузиазма. «Жду не дождусь, когда узнаю подробности». Мисс Зальцбург бросила на мистера Арчера многозначительный взгляд, а затем повелительно махнула обоим рукой на диван. Тетка была явно из тех, кто привык отдавать приказы.
«Спасибо, что содействуете нам с этим проектом», —
произнесла она с неким акцентом, выработавшимся за годы мотаний по шарику.
«Для меня было большим облегчением узнать, что в нашей команде появился кто-то со столь богатым опытом, как у вас».
Мисс Зальцбург сделала паузу.
«Надеюсь, Дэвид уже ввел вас в курс дела».
«Ну, в общем-то, да, хотя...» «Нет». Лицо у Клэр вспыхнуло. Про предстоящую работу она по-прежнему практически ничего не знала. «Как я уже сказала, мне хотелось узнать побольше подробностей про ваш проект. Или про тебя. Да и вообще про любого, кто вписан в этот твой пейбэк».
Вытащив из сумки увесистый скоросшиватель, мисс Зальцбург с преувеличенной аккуратностью выложила его на журнальный столик, даже слегка подровняв. «Здесь вы найдете профили участников и наши требования по организации съемок. По мере необходимости мы будем и дальше предоставлять информацию, которая может оказаться существенной».
«Ах да, Клэр ведь уже больше не исполнительный продюсер. С ней теперь не советовались по вопросам выбора места съемок или кастинга. С психологическими портретами участников тоже не знакомили. Наверное, как раз поэтому они так упорно твердят о мерах безопасности».
Мисс Зальцбург положила поверх скоросшивателя еще и толстый конверт. «Вот планы безопасности. Дэвид уже присылал их вам для ознакомления, но мы на всякий случай сделали копии». Клэр знала, что в этом конверте целое множество страниц. В первую очередь строительные планы здания с указанием расположения запасных выходов, инструкции по эксплуатации лифтов, имена и фамилии охранников, графиках смены, маршруты передвижения по зданию. На черта ей все это сдалось! Клэр напомнила себе, что это продюсерская компания из новых. Технология производства подобных программ, видать, еще не до конца у них отработана.
Да, я их уже изучила. То, что я имела в виду... «В чем там сюжет?» — произнесла Клэр. «Что мы пытаемся показать зрителю?»
«Правду», — ответила мисс Зальцбург с легкой улыбкой, после чего поднялась с дивана.
«Правду?» — повторила за ней Клэр, не в силах скрыть нотки тревоги в своем голосе. Обычно такие совещания в 5 минут ну никак не укладывались. Продюсеры садились тебе на ухо, разглагольствуя о своем видении проекта и высокой роли искусства. Но эти люди уже уходили, так и не сказав толком, чего хотят, в чем нуждаются или чего ожидают.
Блэр Зальцбург направилась к двери. «Нам не терпится узнать, что у вас из всего этого выйдет. Сейчас мы запрем дверь, и вы сможете приступить к работе».
«Ясно», — отозвалась Клэр, игнорируя неуютное чувство, покалывающее ее изнутри. «Хорошо, отлично. Спасибо, что предоставили такую возможность».
Дэвид Арчер вышел вслед за своей начальницей, унося с собой телефон Клэр. Это была ее единственная связь с внешним миром. Она проследила, как он скрывается за дверью, после чего послышалась серия громких щелчков, и над тем местом, где на двери была установлена камера, загорелся маленький красный огонек. Клэр была заперта в этой квартире на следующие 7 недель. Старт дан. Вернувшись на диван, Клэр глянула было на конверт, озаглавленный «Планы безопасности», но все-таки взяла со стола папку с рабочими материалами, на лицевой стороне которой черным маркером, изящным почерком было написано ее имя. Открыла ее и перебрала в руках 6 толстых золотистых конвертов. Все они были подписаны. 60А — общественница, 60В — футбольный папаша, 61А — финансистка, 61В — ательер, 62А — шефиня, 62В — доктор. Клэр поняла, что все участники поименованы игровыми никами в соответствии с их родом занятий, а цифры с буквами — это номера квартир, в которых их разместили. Имелись в папке и 2 красных конверта. Один был озаглавлен «Правила игры», а на другом потолще красовалась поспешно накорябанная надпись «Концепция постановки». Наконец ее пальцы наткнулись на единственный лист гладкой кремовой бумаги с монограммой «Блэр Зальцбург» — логлайн задуманного сериала.
Логлайн. Очень краткий, интригующий пересказ сути сценария фильма или сериала, обычно в 1-2 предложениях, который предназначен для того, чтобы привлечь внимание продюсеров и других профессионалов индустрии, заставив их прочитать сценарий целиком. Он должен содержать главного героя, его цель и основной конфликт, но не раскрывать финал истории, пробуждая интерес к проекту.
Убийца в Кристо. Шестеро незнакомых друг другу людей, которых абсолютно ничего не связывает, оказываются изолированными в роскошной обстановке и вынуждены общаться между собой только посредством социальной сети под названием Кристо. Один из них — убийца. Но только вот кто? Участники, которые сумеют разгадать эту загадку, разделят приз в 1 000 000 долларов.
Ясен пень. Все это полное фуфло. Одному из участников состряпают соответствующие жизнеописания и велят сыграть роль убийцы. Как в настольной игре «Клюэдо». Только в прямом эфире.
«Клюэдо» или «Клюа» в США. Нечто вроде «Улика» или «Ключ к разгадке». Настольная игра для 3-6 человек, в ходе которой имитируется расследование убийства. Игровое поле представляет собой план загородного особняка, в котором произошло преступление. Необходимо выяснить, кто, где и чем убил хозяина дома, доктора Блэка. Кстати, по мотивам игры был снят одноименный фильм сразу с 4 разными концовками.
Идея была не особо оригинальной. Клэр как-то 2 месяца оттарабанила на одном британском шоу, участников которого поселили в старинном замке. Каждую ночь там происходило убийство. Это означало, что кому-то из них приходилось переселяться из роскошной замковой обстановки в Holiday Inn, а оставшиеся целыми днями обвиняли друг друга в этом преступлении. Большинство реалити-шоу на телевидении не имеют абсолютно никакого отношения к реальности. Все там с самого начала предопределено и тщательно срежиссировано. Вернувшись к папке, набитой конвертами, Клэр вытащила тот, что с надписью «Доктор». Естественно, он оказался самым толстым. Она фактически выросла на романах Агаты Кристи, от которых была без ума ее бабушка, и доктор там, как правило, всегда что-то замышлял. Чем бы все это ни было, Клэр в ее квартире абсолютно ничего не угрожало. Все прекрасно и замечательно. Так она и сказала самой себе. Взгляд ее упал на бронированную дверь и мощные серебристые замки. На секунду подумалось, это за тем, чтобы кто-то другой сюда не вошел? Или чтобы она сама отсюда не вышла.